Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Дмитрий Ринанский. Это подкаст «Наше время». На связи школа «Мастерс». Мы продолжаем цикл «Большие разговоры». Это диалоги с главными героями российской культурной жизни, с теми, без кого нас невозможно представить и еще труднее понять. Сегодня у нас очень особый гость. Это художественный руководитель легендарного Александринского театра Валерий Фокин. Сегодня мы поговорим с выдающимся российским режиссером о том, как старейший театр страны выходит из карантина, о том, зачем Александринки объединяться с Псковским академическим театром драмы, а напоследок обсудим, наверное, самый горячий околотеатральный сюжет последних дней и поговорим о ситуации вокруг Московского театра «Современник». Валерий Владимирович, добрый день. Спасибо за то, что вы нашли время для этого разговора. Александринка впервые за последние годы работает в августе. Театр постепенно возвращается к работе и на протяжении всего месяца показывают программу прямых трансляций репертуарных спектаклей, которые идут в прямом эфире и с исторической, и с новой сцены. На следующей неделе, например, онлайн будет показан спектакль Андрея Жолдака «По ту сторону занавеса». Это произойдет 21 и 22 августа. Но вполне естественно, что едва ли не главный вопрос, который стоит сейчас и у зрителей, и у Александринки, и у театров, и в России, и во всем мире, это все-таки возвращение к привычному существованию, это возвращение публики в зрительные залы. На ваш взгляд, когда Александринка сможет вновь открыть свои двери для публики? И как вообще сегодня выглядит дорожная карта театра, который выходит из карантина?
Ну, мы находимся в взаимодействии с Роспотребнадзором. Значит, мы с ними обсуждаем. Нам, так сказать, представлен даже куратор от них, человек, с которым мы консультируемся и прочее. Мы вырабатываем эту самую карту. То есть она уже выработана практически. То есть август мы репетируем, мы работаем онлайн, но мы готовимся к встрече со зрителями. Я надеюсь, что если не изменится общая ситуация, я повторяю, я надеюсь, потому что она может измениться. Потому что я говорил это на сборе труппы, и могу еще раз повторить о том, что она, сказать, что все закончилось, это глупость и неправильно. Ничего не закончилось. Поэтому, значит, в связи с этим, если не будет ухудшения, то мы надеемся, что в начале сентября, в конце августа мы со зрителями встретимся. Это будет, конечно, ползала. Это нормально, я считаю. Ничего страшного в этом не вижу, потому что ползала лучше, чем вообще никого. Поэтому это нормально. Вот. И мы будем, так сказать, сейчас мы занимаемся тем, что мы сейчас продумываем, как мы будем рассаживать зрителя, каким образом здесь, чтобы, так сказать, и себя обезопасить, и их обезопасить, и так далее, и так далее. Но в то же время, чтобы не было ощущения половины зала. То есть как-то надо это все распределиться, чтобы это было все-таки, так сказать, как-то грамотно. И чтобы артисты понимали тоже, что нет ощущения никакого пустого зала. Вот. Сейчас они приспосабливаются к тому, чтобы играть в пустом зале, что очень трудно. Это тоже вызов, потому что это непросто играть в пустом зале. А потом им надо будет опять встречаться со зрителем и к другому возвращаться опять. Вот. Вот такие мои планы. Если они не изменятся, вот эта общая обстановка, то мы, я надеюсь, с сентября начнем уже нормально существовать и функционировать. У нас есть ряд премьер, которые мы выпустим, и ряд премьер, которые мы не выпустим. Например, премьеру «Желтого», небезызвестного тебе, на «Золя». Мы довели его, она дошла до генеральных репетиций, но мы не выпустили, потому что Андрея срочно посадили в последний самолет, он улетел в конце марта в Берлин последним рейсом. Поэтому, конечно, сейчас все зависит от того, как эту историю опять возвращать. Надо выпускать спектакль, для этого он должен приехать. Пока это непонятно, когда он приедет. Дело не в нем, а дело, опять же, в ситуации. Но тут война план покажет.
Я предлагаю перейти к следующей, не менее актуальной теме, теме, которая очень горячо дискутировалась все последние дни. Это перспектива объединения Александринского театра и Псковского академического театра драмы. Объединение в единую структуру, которая будет называться Национальный драматический театр России. Понятно, что вы, конечно, как никто другой, хорошо знаете о том, что вообще сам сюжет с объединениями нескольких театров в одну институцию обсуждается в России не первый год и обсуждается, надо сказать, очень страстно. Вообще, я должен сказать, что меня, как человека, который много работал в оперных театрах, этот градус дискуссии всегда очень удивлял. Жизнь современного оперного мира или балетного мира абсолютно непредставима без различных форм партнерства между театрами. Скажем, не знаю, в формате копродукции, совместных постановок, которые создаются несколькими театрами и попеременно играются то на одной, то другой сцене. Вот в одном из прошлых выпусков «Больших разговоров» мы, кстати, говорили об этом сюжете подробно с директором Московского академического музыкального театра Антоном Гетьманом. И сейчас, мне кажется, очень важным поговорить о кейсе Александринки подробно. Поэтому давайте начнем с каких-то ключевых вещей. Зачем таким театрам, как Александринка, в принципе вступать в подобные союзы?
Ну, во-первых, надо сначала сказать, что объединение, в принципе, для чего оно делается, любое объединение, оно, если оно не насильственное, если оно не бездарное, потому что мы такие случаи знаем. В Москве, например, еврейский театр пытались соединить с центром Казанцева, значит, где-то в Тюмени цирк соединили с театром драматическим, с кукол, там черти что. Вообще соединение, оно делается для усиления, просто, если оно не, повторяю, не бездарное и не насильственное. Конечно, для усиления, потому что любое соединение, в том числе и театральное, если оно имеет художественную идею, а художественная идея может быть только одна – это живой, так сказать, кровоток друг с другом, это возможность совместных проектов уже как единой, имея при этом разные коллективы. Это объединение и соединение и использование разных артистов, как тех, так и других. Это режиссеры, которые могут ставить, принадлежа и работая в одном коллективе, но они могут, естественно, и должны работать и в другом коллективе, и наоборот. Это гастроли совместные, когда вот это вот объединение имеет большую маневренность в гастролях. То есть у них больше возможностей просто. Возможность встречи и на международных площадках, и как бы более широкий охват этих международных площадок. И, конечно же, коп-продукции, которые могут делаться вместе и как бы быть продуктом одного коллектива, одного объединения, но при этом, так сказать, они сделаны разными людьми. Если вот такой подход, плюс, конечно же, если уж говорить о нашем театре, как о национальном, то его идея в том, что, конечно, он должен объединять и помимо, так сказать, желаний, попыток и соблюдения высоких профессиональных уровней, он должен еще и объединять театры, безусловно, вокруг себя, помогая им и участвуя в их творческой жизни, ну и, конечно, национальные театры российские, потому что это сам Бог велел. Если вы первый национальный театр, то, конечно, вокруг вас должно образовываться это поле.
С художественной стороной дело все, в общем, более или менее понятно. Но мне кажется страшно закономерным то, что весь этот сюжет с объединением театров снова актуализировался именно этим летом. Я абсолютно убежден в том, что это произошло в том числе на фоне той сложной ситуации, в которой оказалась культура в эпоху постпандемии. В этом смысле, когда мы говорим об объединении нескольких театров в одну институцию, насколько вам кажется именно сегодня важным чисто социальный аспект этих процессов?
Тут тоже есть свои преференции, очень серьезные, потому что, во-первых, это другой уровень сразу материально-технической базы. И, как правило, ведь присоединяются люди, которые нуждаются там в чем-то, им нужно помочь, вот они получают эту помощь. Это другой уровень зарплат, что очень важно. Это другой уровень постановочных средств, что очень важно, потому что региональные театры, не секрет, они финансируются плохо. Федеральные театры финансируются лучше. То есть тут есть свои, так сказать, тоже преференции и свои важные очень позиции, потому что это существенно влияет на работу коллектива. Есть трудность. Она заключается в том, что при всей разности, да, этих коллективов, когда они объединяются, они должны быть объединены не просто вот такой вот идеей общения художественного, такого, но некой репертуарной политикой. То есть репертуарная политика должна иметь некую, опять же, идею. Потому что если, грубо говоря, у одного коллектива есть направленность репертуарная такая, а другой коллектив, вроде он вместе, мы живем в одной квартире, но у него совершенно другая. Тут будет разнотык. И тут тогда получится так, что театр под общим названием не выдерживает своей главной генеральной идеи и линии. Вот это тут есть сложность, поэтому договариваться о каком-то общем направлении, об общей идеологии нужно, но ни в коем случае не нажимая и не влияя на саму индивидуальность коллектива, то есть не заставляя их, например, делать то, что кажется там нам, а им так не кажется, или они хотят это, а нам... То есть это вопрос... не компромисса, а вопрос просто договоренности и понимания какой-то главной задачи. вообще вот это вот объединение, это дело правильное, когда довольно сложная ситуация, финансовая и довольно сложная ситуация, организационная, театром как бы иметь какое-то совместное дело такое, это правильно, потому что всегда в таких трудных условиях люди объединяются, и не только люди, и это современный абсолютно такой подход, ничего страшного-то нет. Просто театр драматический, он еще и не только. Он очень консервативен по своей природе, внутренней, организационной природе консервативен. Поэтому он, так сказать, сразу сопротивляется, видит в этом разрушение, видит в этом какие-то... Ничего подобного. Если грамотно выстроить политику, то все правильно.
Давайте сейчас попробуем отмотать ситуацию на полтора года назад и вспомнить события весны 2019 года, когда объединиться попытались Александринка и Ярославский театр драмы. Почему, как вам кажется, тогда идея этого такого вроде бы органичного союза встретила такое мощное сопротивление?
Ну, я думаю, что тут несколько причин. Просто главная причина в том, что это было не подготовлено так, как надо. Потому что, когда мы говорим о консерватизме, когда мы говорим о такой вот инерционности мышления, прежде всего, то нужно такие вещи, нельзя так рубить так сходу, одним только даже приказом министра культуры. Это не получается. Поэтому надо было это подготовить. Надо было поработать с городом. Город Ярославль – тяжелый город, он и консервативный город. И я когда туда ездил, я там с депутатами встречался, с тем, город очень консервативный, вплоть до того, что так сказать, сейчас вы наш театр уничтожите, вообще вы его заберете в Петербург. Каким образом мы его заберем, это вообще, так сказать, непонятно. То ли вертолеты подлетят, возьмут его крюками, это здание, и перенесут куда-то на Марсовое поле. То есть бред. Но это настолько укоренившееся какое-то такое понятие, когда надо было работать. Надо было работать с общественностью, надо было подготовить. Ведь в коллективе театра самого тоже были люди против. Там было большинство творческого состава за, но еще плюс наложилось дополнительное обстоятельство, что там шла борьба среди административных руководителей. Они понимали, что если будут изменения, их могут начать контролировать, и тогда они потеряют какие-то свои дивиденды, они тоже забили в колокол и забили тревогу и стали бегать по инстанциям. Директор там, который сегодня нет, но который был, тоже сопротивлялся. То есть там было много наворочено внутри театра, плюс общественность, которая была не подготовлена совершенно, просто не понимала. И было ощущение, что сейчас театр разрушат, заберут, увезут, что-то произойдет. И включая, кстати говоря, и театроведов, твоих тоже коллег, но ты сейчас немножко другими вещами занимаешься, которые, так сказать, там есть. В Ярославле несколько женщин, которые помнят еще, по-моему, самого Федора Волкова. Поэтому они стоят на страже. Ни пяди Федора Волкова не отдадим. Понимаешь, так сказать, там укоренившиеся очень понятия. Я сейчас не хочу его касаться. И третий момент, очень серьезный. Не было подготовлено власть. Прежде всего, Ярославская. Потому что все-таки власть, она далека от вот этих вот вещей и вопросов, которые мы с тобой оговаривали. И надо было объяснить, для чего это, зачем это, подготовить. Это не произошло. И вот все это вкупе, плюс еще, так сказать, определенный настрой Союза театральных деятелей, но они не играли главную роль решающую. Это уже были последствия. Это уже инициативы такие. Но вот это вот самое главное. Я считаю, что вопрос был не подготовлен, и я думаю, что... И я в этом смысле понадеялся больше на Министерство культуры и подумал, что они все сделают. Оказалось, что ничего подобного. Надо было это все подготовить, и лично надо было курировать это дело, и вообще, так сказать, вот в этом причине.
Теперь Александринка объединяется с Псковской драмой. Ну, с Ярославлем все понятно. Это один из старейших театров страны. Псков – театр тоже с очень серьезной историей, но все-таки по-настоящему о нем заговорили именно в последние годы. Там очень интенсивно работает труппа, там постоянно ставят молодые режиссеры, театр выпускает целый вал премьер, очень много гастролирует. Это я все вот к чему. Ярославль и Псков — два очень разных театра. Значит ли это то, что сценарии объединения с Александринкой тоже будут различаться?
Ну, ты абсолютно прав, потому что это совершенно две разные песни. Потому что Ярославль — это все-таки два старейших театра — объединялись для того, чтобы представлять собой какую-то силу и традицию, и самое главное, попытку обновления этой традиции и его живую реализацию, помимо других причин, о которых мы выше говорили. А Псков – это совершенно другая история. Тут с Псковом произошла инициатива именно Пскова. Там, кстати говоря, несколько театров обращались с инициативой, а вот не возьмете ли вы нас, а может быть и мы, значит, к вам приклеимся, там, так сказать, я знаю, из региона. Но у нас нет такой задачи. Такой задачи у нас нет совершенно, и я понимаю, что любая сила, она всегда и зависть вызывает, и противодействие вызывает. У нас такой задачи нет. Но Псков, во-первых, это наш регион северо-западный, у нас есть отношения многолетние, значит, Пушкинский фестиваль, Пушкинский театр, и Александринка была Пушкинским театром, долгое время назывался Пушкин, здесь важная фигура для этого театра. Вот в моем кабинете висит портрет знаменитый Александра Сергеевича Пушкина, ты это помнишь и знаешь. Поэтому тут много всего. И мы участвовали неоднократно в Пушкинском фестивале, повторяю, ездили туда и гастролировали. Поэтому тут есть связи живые. Наши актеры преподают молодым артистам, которые там занимаются и прочее. Но самое главное, что Псков учел, надо отдать должное, полностью все вот эти вот негативные последствия ярославского опыта. Они все сделали очень, так сказать, вот то, что надо было сделать в Ярославле. То есть там, помимо коллектива театра, который 100% за это объединение, но кроме этого была работа проведена с общественностью, там были проведены встречи и с губернатором, и с его замами. То есть на разных уровнях. И чиновники поняли необходимость вот этого соединения и ни в коем случае не было. То есть они подготовлены. И поэтому тут никаких вот этих ни бунтов, никаких вот этих противодействий нет. Единственное, вот было опасение, но оно снято относительно, какую позицию займет Союз театральных деятелей в этом вопросе. То есть вот так вот Псков, значит, поэтому это совершенно другая история. И Псков, но, повторяю, поскольку история Псковского театра тоже достаточно серьезная, длинная, долгая, то я тут не вижу ничего. Мы не возражали против такого присоединения, поскольку, повторяю, они партнеры, в общем, наши такие напряжения многих лет. То, что нам надо будет вместе вырабатывать какую-то политику, это, я считаю, хорошо. Это нормально. То, что мы приобретаем тоже, ну как приобретаем, в том плане, что мы будем тоже иметь влияние и какую-то, так сказать, возможность выступать на Пушкинском фестивале, учредителем которого является театр Псковский и Пушкинский, тоже хорошо. Для них это, конечно, хорошо, что они получат федеральный уровень, это другой регламент, то я о чем говорил выше. Поэтому в этом смысле здесь все нормально. Но история происхождения этих соединений с Псковом, она вот такая.
Я хотел бы вернуться к самому началу нашего разговора, когда вы упомянули об особом статусе Александринки, о статусе Первого национального театра. Мы хорошо помним, что де-факто он был закреплен за Александринкой всегда, исторически, но в прошлом сезоне он был зафиксирован теперь уже и де-юре. Вот что это значит чисто практически? Как этот статус, зафиксированный на бумагах, зафиксированный законодательством, может сказаться на деятельности театра?
Ну, когда я сказал о том, что мы должны работать, взаимодействовать с региональными театрами и с национальными, пробовали частично в программе Международной Олимпиады, которая была в прошлом году, некую программу национального выступления национальных театров России. Там 7 театров российских, значит, у нас гастролировали и выступали. И понятно совершенно, что эти театры нуждаются не просто там в помощи или в гастролировании в Петербурге и Москве, но они нуждаются еще и в такой кооперации, в творческой кооперации друг с другом и, самое главное, с театрами национальными другого уровня, так скажем. Я имею в виду не только Александринский театр, но и национальные театры Европы и даже мира. Потому что в приемах этих театров, в какой-то философии, может быть, старинной, давней, давно уже забытой, это другие вопросы, лежат некие способы театральной жизни, театральной игры, я бы сказал, которые могут быть сегодня любопытны, как это ни странно, при всей своей наивности, при всей своей такой ну, наивность наиболее точное, мне кажется, слово, но вот кооперация там какого-то Национального театра России, там, я не знаю, с какой-то театральной труппой острова Бали, например, значит, которая, как им кажется, продолжает какие-то вещи, связанные с Арто, как им кажется, это еще надо уточнить. Вот, но вот эти вот какие-то соединения якутов, Бали, и то, вот тут я вижу какой-то просто новый шаг и новую территорию, которую совершенно не освоен. И мне кажется, что вот эти вот кооперации, они очень важны, вот эти коп-продукции, кооперации, вот тут очень важны. И как раз Александринка, как национальный театр, может взять на себя здесь позицию лидера и позицию вот этого главного координатора. Вот это было бы важно. Это аспект, который, так сказать, заботит очень и Национальный театр России, конечно же, потому что мы, в отличие от других стран, имеем несколько национальных театров разных. И это преимущество наше. Но только как им пользоваться этим хозяйством?
У меня самый, наверное, последний вопрос, который я, пользуясь случаем, не могу не задать. Последние недели, в общем, вся околотеатральная Россия наблюдала за событиями, которые разворачивались в театре «Современник», где в начале августа прошел сбор труппы под руководством нового худрука Виктора Рыжакова, на котором народный артист России Сергей Гармаш, один из главных актеров «Современника» сегодняшнего, обратился к своим коллегам с открытым письмом и объявил таким образом о своем уходе из театра. «Современник» — театр для вас не чужой, вы много в нем работали в разные периоды своей карьеры и, конечно, следите за тем, что происходило в нем и в последние годы, и что там происходит сегодня. Какой вам видится эта нынешняя ситуация в «Современнике»?
Во-первых, я хочу сказать, что Сергей какое-то уважение мое заслужил тем, что он принял такое решение, потому что большое количество артистов могло бы на его месте продолжать тайную борьбу внутри театра, раскалывая его и бить себя в грудь и кричать всю жизнь отдал театру, не отдам ни пяди родного фойе и так далее, и так далее. Вот, то, что он принял такое решение, это, так сказать, такое мужское решение. Я считаю, что только заслуживает уважения. Что касается самой ситуации, ну, во-первых, конечно, надо Рыжакову дать возможность что-то сделать. Он еще пока ничего не сделал. Поэтому это вообще немножко смешно, потому что он мне не нравится, потому что он что-то вот не так разговаривает, как мы привыкли. Но это непродуктивно и несерьезно. Определенная доля консерватизма, но она есть и в «Современнике», естественно. А что, «Современнику» много лет, между прочим. Те люди, которыми я начинал там 40 лет назад, в 70-х годах, ну, конечно, 40 лет больше даже, они все постарели так же, как и я. И поэтому они тогда-то мне рассказывали, молодому человеку, что я не понимаю природы театра «Современник», что есть метод театра, вы не из театра, это всегда говорят. А в театре Ермоловой мне намекали на это тоже другие артисты. Ну, это всегда так. Самое страшное – это когда традиция или что-то хорошее превращается в догму и в штамп. И он укореняется в сознании. Это актерам свойственно и моим коллегам свойственно. Я думаю, что молодежь наверняка откликается на то, что предлагает Рыжаков. И думаю, что не только молодежь. Думаю, что часть артистов, насколько я понимаю, его поддерживает. Рассказывать ему сколько угодно про театр, но театр ведь не в лучшем виде на сегодняшний день. Далеко не в лучшем виде. И, так сказать, это же тоже правда. Понимаете? Но они боятся не столько за театр, они за себя боятся. А что они будут делать? А найдутся ли им место? Будут ли они играть? Это все вопросы, которые должен новый художественный проект решить. Это вопросы такие очень серьезные и важные. Потому что если они почувствуют, что они будут нужны, если они увидят, что они будут востребованы, если будет найдена какая-то формула их востребованности, если театр, грубо говоря, начало его жизни будет яркой, какой-то новой, потому что, ну, что он называется театр современник. Он сегодня может с таким же успехом быть назван по-другому. Ничего не изменится. Потому что «Современник» — это слово 50-х годов прошлого столетия. Тогда да. Но как? Это большая, очень серьезная задача. Что надо сделать для того, чтобы сегодняшний театр действительно мог называться «Современником»? Я, честно говоря, бы голову сломал бы, чтобы подумать, что это такое должно быть. Какие спектакли, какие формы работы. Это все не так просто. Если этого не хотите, относиться к названию «Современник» как к кинотеатру просто, тогда надо дописать. Театр «Современник» 50-х годов 20 века. Тут есть свои вопросы. Но я считаю, еще раз повторяю, что все зависит сейчас от того, какие будут первые спектакли и какие будут первые работы Виктора Анатольевича. Если они будут убедительны в художественном смысле, уверяю, никакой артист не будет сопротивляться и не будет в оппозиции, если он увидит, что театр идет интересной творческой дорогой, и он востребован, этот артист. Такого я не помню таких случаев.
Валерий Владимирович, спасибо вам большое за этот разговор. Мы все с огромным нетерпением ждем открытия юбилейного 265-го сезона в Александринке и надеемся на скорую встречу с любимым театром живьем. Дорогие друзья, это был подкаст «Наше время». На связи была школа «Мастерс». Меня зовут Дмитрий Ринанский. До скорого и будем на связи.